Всем шалом. Рада снова быть с замечательными женщинами Толдот. Да, не всегда знаю, кто есть на моем уроке, но часто потом получаю какой-то фидбэк. Это всегда очень приятно. Я думаю, что, хотя я не в Израиле, вы знаете, что моя семья живет в Москве, но я думаю, что в данном случае нет большой разницы, где мы находимся. Последняя неделя была очень тяжелой. Да, очень тяжелый для всех. Наверное, в Израиле вы это чувствуете больше, и в этом смысле я немножко завидую белой зависти, потому что всегда в любых моментах хорошо быть со своим народом, хорошо чувствовать, что люди рядом тебя понимают. Но и в Хуцлаец мы тоже почувствовали очень сильный толчок, очень сильный пинок. Я практически не могла спать много ночей на последней неделе, потому что все эти последние события очень переваивались, да, смысл. Было тяжело. И в каком-то смысле, наверняка многие из вас слышат всякие рассказы, многие, наверное, были на самих шива, да, на самих трауре, да, которые сидят в наши замечательные семьи. И в каком-то смысле это еще один толчок для того, чтобы проснуться, пробудиться, как это часто говорят, перед животом. И поэтому я очень счастлива, что Миям и вся администрация Толдот дали мне возможность провести этот урок перед животом, в котором действительно мы затронем два основных вопроса. Да? Первый вопрос – это те самые слова, которые всегда для меня были неким триггером. На асеве нишма. Да, сделаем и услышим. Я всегда, я думаю, что многие, так же, как и я, всегда хотели бы понимать и делать. Да, всегда. Да, хочется копаться, понимать зачем, понимать разные смыслы определенных заповедей и потом с кайфом, с радостью, с любовью делать. Но в Шавуот мы видим совершенно другую мантру, да, мы видим совершенно другой образец для поведения. Это сделаем и услышим. То есть получается делать то, что не до конца понято, сделать то, что мы подписываемся под чем-то, что мы еще не до конца вообще осознали. Наверняка многих из вас, как и меня, в детстве учили никогда не подписывать какие-нибудь договора, да, в том случае, если вы их не прочитали. И тут получается, что самый важный договор моей жизни – это то, по которой мы живем, по которой будут жить ваши семьи, ваши дети, по которой будет строиться ваша личная жизнь. Получается, не надо читать, сделаем и услышим, да? Так это первый вопрос, как можно сделать и услышать, и в чем такая величие, что такое величие того, что сказали евреи на горе Синай, и как реально в моей жизни и в каких аспектах я должна делать и слышать, да, я должна сначала делать, а потом уже слышать. Это тоже очень интересно, и мы сегодня посмотрим разные подходы наших мудрецов на эту тему. И второй вопрос, который не меньше меня интересует, очень такой обычный житейский вопрос. Как можно так сильно радоваться получению законов? Законы в нашей жизни – это всегда что-то важное, такое necessary, да, нам важно, что есть законы. Но насколько мы счастливы тем, что у нас есть законы, да, это уже следующий вопрос. То есть насколько вообще можно радоваться законам и каким образом не воспринимать закон, в том числе закон Всевышнего, как что-то, как иго на своих плечах, да, как то, что мне тяжело в жизни нести. Каким образом можно радоваться законам и какая должна произойти внутренняя трансформация в человеке, чтобы радоваться получению законов, ограничений, которые он берет на всю свою оставшуюся жизнь. Окей? Надеюсь, что я объяснила, чем мы будем сегодня заниматься. Мием только маленький фидбэк, если можно. Меня видно, слышно, там все нормально, потому что пока я говорю...
Видно, слышно, все чудесно.
Моей презентации, да, с горами, это прекрасно говорить с горами, но куда приятнее говорить с людьми, поэтому иногда мне приходится спрашивать, все ли окей.
Давайте вот что сделаем. Если кто-то хочет включить свое видео, пожалуйста, поднимите руки, как вы это делаете обычно.
Окей, да,
я вам включу. О!
Да, вот у нас есть уже кто-то, кто поднимает ручку. Мия, мы сейчас дадим такую возможность что-то сказать?
Я прямо сейчас этим занимаюсь. Это люди поднимают руки, чтобы включить свое видео.
Сори. Я думала, что уже все хотят пообщаться со мной. Конечно, супер. Окей, договорились. Давайте мы сделаем по стандартному тудодовскому формату. Да, мне очень понравилась эта идея. 40 минут лекции. Дайте мне 45, пожалуйста. Да, я обычно не укладываю 40 минут. И потом мы дадим возможность всех задать вопрос или в чате, да, или подняв ручку, включив микрофон, как угодно. Окей, супер. Класс. Поехали. Когда мы говорим о любом еврейском празднике, и вот в этом году совершенно так неожиданно для меня, у меня была такая возможность именно на Толдот, да, мы с вами разбирали все еврейские праздники. Если я правильно помню, мы начали с вами с хода Шелуль, и я давала действительно уроки и про Элуль, и про Рош Шана, и про все. Сейчас мы переходим к Шавуоту. Какой бы праздник у нас не был впереди нас, мы должны помнить очень важный принцип, о котором говорит Рав Шимшон Фарай Пинкус, что это не просто воспоминание о каком-то важном событии, это необходимость его пережить. Да? То есть любой праздник – это абсолютно уникальная энергетика, которая спускается в этот мир, и мы должны не просто сказать, а вот тогда мы получили Тору, как здорово, давайте сядем за трапезу, давайте выпьем. Да? Мы должны пережить что-то похожее на получение Торы тогда. В Песах мы должны пережить выход из Египта. Все время переживаем, переживаем, переживаем. И очень интересно, что в определенные праздники Всевышний нам говорит некие такие подсказки, да, каким образом мы можем что-то пережить. И дает такие, вот я очень часто в конце своих тренингов или лекций спрашиваю ребят, и спрашиваю пары, спрашиваю людей, скажите мне два слова, одно слово, что-то очень краткое, что вы вынесли с сегодняшнего тренинга. И люди говорят какое-то одно слово, осознанность, да, или вдохновение, или, не знаю, необходимо что-то изменить, да, то есть какие-то вот такие знаковые слова, которые человек вынес с этого тренинга. Всевышний, как самый лучший учитель, преподаватель с большой буквы, он нам тоже говорит, ребята, есть какая-то мантра у каждого праздника, да, есть какие-то слова, которые вкратце содержат в себе всю суть этого особенного дня. Да? Если вы помните, то в Рош ха-Шана, например, это Хашем Мелех. Да? Помните, именно в Рош ха-Шана Адам нам дает пример того, чем нужно заниматься. Нужно возвеличивать, воцарять Всевышнего. И зная вот эту мантру, очень короткую, очень яркую, очень такую насыщенную, очень сочную, да, мы можем через эту мантру понять всю суть этого праздника. Окей? Okay? Если мы сегодня с вами говорим про Шавуот, то Шавуот – это на Асе ве-Нишма, да? То есть вся суть Шавуота, понятно, что можно давать миллион объяснений, миллион уроков, и что хотите, но суть Шавуота – это на Асе ве-Нишма, и мы с вами должны в этот день сказать Всевышнему на Асе ве-Нишма. То есть это не просто какие-то слова, о которых 2000, там много тысяч лет, да, и мы знаем, что они это сказали, они большие молодцы. Нет, мы должны Всевышнему в Шавуот сказать на Асе ве-Нишма. Но, наверное, чтобы это сказать, нужно бы неплохо бы понимать, да, что в этих словах есть и что за ними стоит. Окей? Так, что у нас со следующим нашим слайдом? Секундочку. Опс. Вот, окей. И тут я возьму, конечно же, много разных комментариев, много разных объяснений, и мы с вами начнем потихонечку это разбирать, чтобы понять, каким образом я должна сказать на Асе ве-Нишма в моей маленькой жизни, окей? Давайте начнем со слова на Асе. Когда человек говорит на Асе, он говорит на самом деле одну из, наверное, самых сложных фраз, которую может сказать человек. Я говорю сейчас про отношение человека и его творца, и его создателя. На Асе. Вы видите, что это множественное число, да, мы будем делать, это означает, что лично я, как часть целого, как часть еврейского народа, буду делать даже тогда, когда не понимаю полностью, окей? И тут для меня, как для преподавателя, это очень актуально, наверняка вы тоже это встречали среди своих друзей, знакомых, вот сначала я пойму полностью, сначала объясните мне, что, как, почему, зачем, кому это надо, кому это важно, почему, если я включу свет в шаббат, что со Всевышним от этого станет, кому будет хуже от того, что я съем какую-нибудь вещь с добавкой Е-369, почему это кому от этого станет холодно или жарко, и так далее, и так далее, и так далее. Да? На асе означает, что какие-то вещи я буду в жизни понимать, какие-то вещи я не буду в жизни понимать. Но если я знаю, что это желание моего Отца в небесах, я буду это делать. Окей? И на самом деле, мне кажется, что это в каком-то смысле секрет любых отношений. Мне очень важно часто делать параллели между отношениями со Всевышним и отношениями с людьми. Очень часто, когда я консультирую пары, это моя одна из моих основных деятельностей, да, здесь, в Москве, то часто люди хотят понимать, зачем ему это надо. Вот зачем ему это надо? Зачем ему надо, чтобы я говорила так-то и так-то? Почему ему мешает вот это и вот это? Почему я должен говорить с ней именно так, как ей хочется? Почему нельзя по-другому? И иногда, что мы говорим этим возмущающимся людям? Мы говорим, слушай, это важно для нее. Все, leave it alone, сделай так. Потому что я не могу тебе сейчас объяснить, почему так устроена женская психология, что в этом она чувствует эмоциональную близость, а другое твое проявление для нее смущает, ей мешает, и так далее, и так далее. Просто это хочет твой любимый человек. Please, да, сделай это. Здесь в каком-то смысле вы прекрасно знаете, что у нас есть три категории законов. У нас есть хуким, у нас есть эдот, у нас есть мишпатим. Есть большинство законов Всевышний хочет, чтобы мы в них разбирались. Всевышний хочет, чтобы мы их понимали. Всевышний хочет, чтобы мы их изучали каждый божий день. Но есть категория законов, которая называется хуким, и она создана специально не для того, чтобы никого подставить, не для того, чтобы утаить что-то от нас, а потому что служение Всевышнему будет только тогда служением Всевышнему, а не служением собственной логике и собственному пониманию и так далее, если мы будем в том числе делать вещи, которые мы не понимаем, потому что так хочет Создатель. И тут я буду говорить несколько не очень популярных, наверное, вещей, но мне важно их сказать, потому что для этого мы с вами встретились. У меня был такой личный опыт, который я, наверное, рассказывала многим своим ученикам. Извините, если вы это уже слышали, но большинство не слышало. Когда я училась на Вейл Шалай, может быть, кому-то из вас известна рабаница Пуэр Хеллер, то как такая, да, образцово-показательная ученица, я часто подходила к ней после ее потрясающих уроков с большим списком вопросов, да, и каждый раз ее подлавливала где-нибудь там в коридоре, да, на Вейл Шалай, и задавала ей 20 тысяч вопросов. Она очень любезно на все отвечала, но в какой-то момент она сказала фразу, которая, мне кажется, изменила мою жизнь. Через каких-то там, не знаю, 15-16 таких уроков и таких наших встреч в кулуарах, где она мне что-то объясняла после урока, она сказала: «Сара, ты понимаешь, что всегда будут вещи, которые ты не будешь понимать, и это нормально, да?» И тут что-то глубоко внутри изменилось. Я поняла, что для того, чтобы по-настоящему верить, по-настоящему соблюдать и по-настоящему служить Всевышнему, я должна всю жизнь стараться понять, но какие-то вещи я все равно не пойму, и это прекрасно, да, потому что, опять же, если я все пойму, это просто наука, которую можно изучить вдоль и поперек. Возвращаясь к слову «наасе» — это такое стремление быть со Всевышним, служить Всевышнему, что я говорю Всевышнему, я буду стараться понимать, но даже если что-то я буду понимать не полностью или вообще не понимать, то я буду делать даже, если я не понимаю. Это первый очень-очень важный момент, и не могу не делать параллели с актуальными событиями, не могу не делать параллели с событиями, которые произошли в Мироне в Лаг-Баоме. Мне кажется, это один из таких моментов, из многочисленных, к сожалению, или к радости, здесь тяжело понять наши истории, когда мы понимаем, что мы ничего не понимаем. Да. Очень важный вывод для человека – сесть в определенный момент и сказать: «Я понимаю, что я не понимаю». Я не понимаю, и это нормально, что я не понимаю. И не обязательно искать виноватых, не обязательно искать причины, не обязательно, чтобы каждый сейчас объяснил свою самую новую классную ноу-хау, причину, почему это случилось. Самый честный ответ на то, когда случаются такие вещи, называется «я не понимаю». Да? И если вы помните, опять же, наверняка уже были уроки по этому поводу, я здесь, наверное, мало что могу нового сказать, но у нас есть потрясающий пример Аарона Коэна, реакции которого на трагедию, которая произошла с его двумя сыновьями, что он сказал? «Войдом Аарон». Ничего он не сказал. Он сказал: «Я понимаю, что я не понимаю, и я буду молчать, я буду это принимать, я буду это переживать, я не буду это куда-то там, да, пытаться сделать вид, что я очень счастлив, пытаться сделать вид, что я несчастлив, я просто буду молчать, потому что это правильно и это честно в данный момент». Так вот это наасе, это когда, и на самом деле то, что я слышу, те видео, которые мне посылают люди, это действительно то, что абсолютно схватили те семьи, которые переживают сейчас эти величайшие трагедии, да, те семьи, которые потеряли своих близких, они действительно говорят, шум, я слышала какие-то слова, да, шум, мы виним, шум, давай лома виним, да, то есть мы понимаем, что мы не понимаем, и это нормально, что мы не понимаем, и все, что мы должны делать, мы должны помогать друг другу, и мы должны продолжать служить Всевышнему с еще большим рвением, это то, как видит такую ситуацию еврейский народ. Возвращаемся к слову «наасе», еще раз, мы говорим, что мы будем делать, даже если мы не понимаем, и самое важное, даже когда у меня не будет вдохновения. Все, что касается праздника Шавуот, и мы сейчас будем с вами про это говорить, это праздник вдохновения, это праздник именно духовного роста, это праздник, когда мы смотрим на Тору, и мы любим ее, и мы любим каждый момент нашей учебы, поэтому мы учимся ночью. В Шавуот, Безрат Ашем, у нас будет огромное вдохновение. Но когда мы говорим Всевышнему «наасе венишма», мы говорим: «Творец мира, я знаю прекрасно, что будут моменты, когда у меня не будет вдохновения тебе служить. Я знаю, что будет такое утро, когда мои дети не будут давать мне спать ночью, я буду просыпаться и думать: боже мой, я не хочу молиться, я вообще ничего не хочу, хочу спать, да?» Я не хочу говорить благословение, у меня нет сил. У меня нет сил учиться, у меня нет сил помогать, у меня нет сил вкладывать в мою семью, потому что я устала, потому что у меня кончился Иисус. Какой ответ? Ответ, что вера человека, качество его служения, качество его веры проявляется в тот момент, когда у него не будет вдохновения. Окей? Вы знаете, что это один из тоже самых частых вопросов учеников. Что делать, если не хочется молиться? Есть ли смысл молиться, если тебе не хочется молиться? Это же какая-то молитва. Что это за молитва? Когда ты это делаешь просто, да, просто из-за привычки, просто потому что так надо. Может быть, лучше вообще этого не делать. Это очень-очень большая ошибка. И на самом деле здесь нужно разобраться в себе и понять, что по-настоящему наша вера еще раз проявляется, когда у нас нет вдохновения. Очень легко молиться, когда есть вдохновение. Очень легко молиться Каббалат Шаббату Котель, когда сотни людей танцуют и там поют вместе с тобой, особенно если ты видишь первый раз в своей жизни. И намного сложнее это делать тогда, когда у тебя этого вдохновения нет. И те из вас, я думаю, что здесь большинство таких на этом уроке Баалей Тшува, они прекрасно знают это правило, что в начале нашей тшувы Всевышний дает нам огромную фору в виде бешеного вдохновения. Да? Первые шаббаты, первые йом-товы, первые даже, может быть, первые годы шаббатов, да? Первые годы свадьбы и первые дни совместной жизни, и родился ребеночек, есть огромное, Барух Хашем, вдохновение, которое в какой-то момент от нас уходит, да, и тогда начинается много вопросов, начинается много сомнений, начинается много мыслей о том, а вдруг это вообще был какой-то неправильный выбор, а вдруг мне это все не надо, а вдруг я это не вытяну, и так далее, и так далее. И в этот момент Всевышний смотрит на нас еще более пристально. Что мы будем делать в этот момент, да? Мы скажем, ну все, вдохновение ушло, будем ждать следующего вдохновения, да? Или мы скажем, Всевышний, мы выбрали этот путь раз и навсегда. Есть вдохновение, нет вдохновения. Мы с тобой, мы твой народ, да? И опять же, невозможно не приводить примеры с отношениями, с семейной жизнью и так далее. Если мы будем ждать вдохновения для того, чтобы удивить наших, обрадовать и привести удовольствие нашим мужьям, нашим детям, нашим близким, то его можно ждать очень долго в нашей сумасшедшей жизни. Настоящее наасе — это мы вместе, когда есть вдохновение, когда нет вдохновения, когда мне кажется, что это самая большая ошибка в моей жизни, когда мне кажется, что я самая счастливая женщина на свете. Наасе! Я принял это решение, и я буду верным этому решению. Именно поэтому, дорогие друзья, мы желаем новой паре, чтобы они построили верный дом в Израиле. Не счастливый, не богатый, не духовный, не еще какой-нибудь радостный. Мы говорим, ребята, верный дом, да, дом, в котором ценятся слова. Те самые слова, которые вы сказали друг другу под хупой, да, «Атми кудешет ли?» все остальное понимаю, не понимаю, чувствую, не чувствую, вдохновение, не вдохновение. Безусловно, я всегда оговариваюсь, конечно, у нас есть, не дай бог, опции, да, гирушин, и то я предусматривает возможность закончить отношения в том случае, если это гангрена, и если я не могу дышать, я не могу жить, есть какие-то страшные, не знаю, недопонимания, не дай бог, семейное насилие, хас ве шалом. Но в обычных бытовых сложностях, которые проходит любая пара, байт неэман бисраэль, наасе ве нишма, окей? А, так, у нас появляется или вопрос, или комментарий. Сейчас я быстренько посмотрю чат со слайдами. А, пока нас... Секундочку, вы сейчас слышите, видите на себе нишма, и нишма, то, что я показываю, что я буду постоянно пытаться понимать все глубже и глубже, мы это видим.
Да.
Хорошо. Хорошо, теперь переходим к нишма, я просто задержалась, поэтому, наверное, Мием подумала, что я что-то не переключила. Следующее — это нишма. Очень важно тоже, что это не просто наасе. Евреи сказали тоже наасе ве нишма. Нишма — это значит, что я не просто буду делать как робот. Да, вот есть религии, есть подходы. Всевышний сказал, мы делаем. Да, наше дело делать. Нет. Евреи говорят наасе ве нишма. Нишма — это значит, что каждый раз я буду пытаться понимать, понимать все глубже и глубже, и постоянно буду открыт к новым знаниям. То есть на самом деле эдна асэра нишма – это как две противоположные вещи, которые выстраивают нам в жизни баланс. С одной стороны, да, я буду делать без вдохновения, потому что я знаю, что это правильно, что это хорошо для меня, что это мой правильный путь. Я буду делать, если я не понимаю, но я всегда буду стараться понять, я не буду делать как робот. И в те моменты, когда у меня теряется вдохновение, что я буду делать, дорогие друзья, я буду еще больше учиться, я буду еще больше заходить на толдот, я буду еще больше слушать прекрасные лекции именно на ту тему, которая мне непонятна, потому что вот это нишма, оно в итоге приведет к насе. Чем человек будет больше изучать красоту Торы, глубину Торы, и правильность Торы и так далее, тем ему будет легче в итоге делать. Поэтому это постоянно как такие, знаете, две чаши весов. На асэ венишма. Не понимаю, но делаю. И разбираюсь параллельно в том, что я делаю. Чем больше изучаю, тем легче потом делать. Вот это вот те, как бы, та мантра, да, которую евреи сказали на Аль-Синай. И я очень надеюсь, что каждый найдет здесь какие-то свои точки, которые, может быть, пока у него не до конца включены в жизнь. Да, которые пока он не осознает до конца, или делает только на 90% из 100, и мы сможем за эти дни до Шавуота в этом с Божьей помощью укрепиться. Давайте пойдем дальше. Почему-то, значит, славно переключается моя презентация, но все хорошо. Итак, Рав Матьяу Соломон сказал очень интересную вещь. Он сказал, что евреи, когда им предложили Тору, да, наверняка ваши дети, как и мои, поют уже 2 недели, да, эти песни про получение Торы, про другие народы, которые не хотели ее получать, евреи понимали очень классную вещь. Евреи понимали, что если сначала все послушать, как я сказала вначале, прочитать весь договор, оценить свою готовность к его принятию, то это обязательно покажется невозможным. Если бы нам показали все заповеди со всеми комментариями, со всеми тонкостями и так далее, какая была бы наша естественная реакция? Sorry, I can't. Да, я не могу. Это too much. Как можно каждую секунду своей жизни быть осознанным? Как можно постоянно вспоминать, что надо сказать благословение? Как можно думать с кованой в каждую секунду? Невозможно расслабиться, что за жизнь такая, да? Но когда мы примем это, то мы сами трансформируемся, мы сами изменимся и станем правильными сосудами для получения заповедей. Я думаю, что нам с вами, женщинам, это очень понятно. Я всегда вспоминаю мою бабушку, Зихроно Левраха, которая, видя меня там, беременной, например, третьим ребенком, всегда мне говорила: «Сара, как? Что ты делаешь? Зачем? Ты не справляешься с двумя!» Что на мелоду не справляешься? «Тебе тяжело, ты не высыпаешься» и так далее. «Как ты хочешь еще одного ребенка, если тебе уже сейчас тяжело?» У меня между детками очень небольшая разница. И ее слова звучали очень-очень логично, но, как вы понимаете, когда рождается ребенок, у женщины появляется сила, непонятно откуда, и Барух Хашем, справляешься, да, с одним ребенком сложно, и с 6 детьми сложно, просто сложно, и ты это делаешь, и ты счастлив, и в этом и ты идешь, и так далее. То есть материнство, оно меняет женщину, оно, я вижу своих там часто девчонок, которые говорят: «Как можно вообще на кого-то находить время? Моя жизнь настолько заполнена, что уже ни на кого не хватает времени, какой еще муж, да, но потом появляется муж, и появляется еще ребенок, и Барух Хашем». Опять же, если женщина умеет правильно рассчитывать свои силы, то она само материнство, оно меняет ее, она изменяется, и она может те вещи, которые раньше она действительно реально не могла. Это та самая штука, которая произошла на горе Синай. И вы осознавали, что если сейчас они все прочитают до самого конца, но невозможно. Но когда они скажут «да», что-то внутри поменяется, и мы станем этими самыми сосудами для получения заповедей. То есть произойдет трансформация только после того, как мы скажем «да». И я считаю, что это происходит абсолютно в любых таких значимых жизненных ситуациях. Мне кажется, что если бы каждая пара, поправьте меня, если я ошибаюсь, знала бы все проблемы и все преграды, которые будут у них в семейной жизни, и все ссоры, и все конфликты, и все непонимания, что бы мы сказали? «Не так хорошо, да, я, пожалуй, одна поживу, но мою хорошую, они женятся, они преодолевают это вместе, им тяжело, и они просят о помощи, они ее получают». И есть какой-то путь, который мы, да, в итоге проходим, но для этого нужно было на это пойти. Поэтому люди, которые очень активно все просчитывают, они думают: «Зачем мне это все надо?» Да, и это то, что произошло тоже на горе Синай. Окей. Еще один очень важный момент. Я уже чувствую, что у меня проблемы со временем, как всегда, но все пока хорошо. Есть еще один подход для словечика. Я всегда так делаю, всегда на лекции я даю разные подходы, разные мнения разных мудрецов. И обязательно, чтобы каждый из вас выбрал то, что ему ближе, и оставил у себя в душе то, что ему наиболее актуально в данный момент в вашей жизни. Рав Соловейчик задает тот же самый вопрос. Он говорит, человеку дан разум, чтобы думать. Всевышний дал нам мозг, чтобы мы выбирали, зачем говорит на Асэ Венишма. И он говорит, что просто есть Даат ха-тахтон и даат ха-эльон, что есть нижний разум и есть высший разум. Он называет нижний разум, это то, что мы называем с вами в обычном языке, анализ, плюсы и минусы, аргументы, логика, когда мы взвешиваем все плюсы, все минусы, делаем столбики, плюсы, минусы. Как стоит принять решение, чего больше, плюсов или минусов? Это называется нижний разум. Но я уверена, что у каждого из вас иногда включается высший разум. Высший разум – это не столбики, это не галочки, это не палочки, это не плюсики, это не минусики. Высший разум – это вдохновение и прозрение. Когда девушка отвечает молодому человеку «да» на его предложение стать его женой, это не должно быть, потому что в одной колонке у нее 15 плюсиков и всего 8 минусиков, окей? Okay? И очень часто я сама помню себя и сама помню, вижу своих близких, друзей, учеников. Мы делаем эти списочки, мы пытаемся что-то понять, и мы еще больше запутываемся, потому что нельзя сказать «да» человеку на всю жизнь, потому что у меня есть на 2 плюсика больше или на 2 минусика меньше. В какой-то момент человек говорит плюсики, минусики, whatever. Я хочу быть с этим человеком, я хочу быть его женой. Все, я разберусь с минусами, я разберусь с плюсами, я просто хочу быть там, да? И вот тогда аргументы и логика уже подстраиваются под это. Но по факту не они являлись ключевым, да, причиной, почему человек сказал «да». А было просто такое вдохновение, прозрение, ясность, скорее всего, правильное здесь слово. Я поняла, что мне это надо, что я хочу быть там, да, вот тогда самые правильные решения, самые важные в жизни решения, говорит наш словечек, принимаются именно на уровне даат ха-эльон, то есть высшего разума, потому что анализ плюсы и минусы, аргументы и логика, это замечательно, когда мы хотим выбрать себе в интернете, купить себе, не знаю, пианино, да, вот тогда очень здорово посмотреть анализ, плюсы и минусы, аргументы, отзывы, там, рецензии и прочее, но это не эмоциональное решение, это не жизненное решение, это техническое решение. Когда мы говорим про какие-то высокие эмоциональные вещи, то, на что мы подписываемся на много времени вперед, у нас должен быть и высший разум, и нижний разум, и высший разум должен подчинить себе нижний разум. То есть девушка, которая выбрала себе данную пассию, да, данного молодого человека в мужья, она объяснит кому угодно, логически, аргументированно, почему он самый лучший на белом свете. Но это не произошло, опять же, потому что она аналитически это поняла. Это произойдет, потому что у нее есть вот этот высший разум, да, потому что она хочет этого, потому что все внутри нее говорит ему «да». Окей? И именно на этом уровне евреи сказали на себя «нишма». То есть это было вот это желание, вот эта жажда, вот эта страсть, если хотите, да, быть со Всевышним. Дальше разберемся, аргументы подключатся. И это не какое-то слепое решение, как мы могли бы сказать, да, просто на эмоциях что-то там сказали, да, потом будем разбираться. Нет, это настолько полное, ясно, что по-другому никак, что все вот эти плюсы и минусы, они просто подслаиваются, да, и уже в голове понятно, что все будет хорошо. Окей, теперь еще один очень важный момент, что Шавуот, как мы знаем, это один из дней суда. Это суд, когда написано, что судится перот ха-илан, судится плоды деревьев. Другими словами, наши мудрецы говорят, что имеется в виду наши нешамот, наши души. То есть Всевышний в Шавуот судит наши души. Если в Рош ха-Шана мы судимся, написано, на деньги, на пропитание, на жизнь, другими словами, на материальные вещи, то в Шавуот мы судимся на духовные вещи, то есть на те самые моменты вдохновения. Именно в Шавуот, буквально через несколько дней, Всевышний вынесет для каждого из нас решение, сколько будет момента ясности, момента вдохновения, сколько раз вы будете заходить на уроки Толдот, и вы будете слушать, просто затаив дыхание, а сколько раз вы будете слушать и подумать, ну окей, еще один. Да? Вы знаете, как это бывает больно и тяжело, когда один и тот же урок, один человек выходит трансформированный, у него изменилась жизнь. Ну, окей, был урок, да. Иногда это не вопрос того, как был подан урок, это вопрос того, что одному человеку было дано это самое вдохновение, а другому человеку нет, к сожалению, и поэтому это вдохновение нужно зарабатывать. Шавуот Всевышний выписывает нам количество вот этого вдохновения, подъема, озарения, да, инсайтов, которые у нас будут духовных в этом году, поэтому очень важный день, безусловно, день, к которому нужно серьезно готовиться. Как всегда, у нас у евреев есть подсказки. У нас никогда не бывает, да, вот проходите суд, как хотите. Всевышний говорит о том, что помогает человеку получить хороший приговор в Шавуот. У нас есть четкая, помните, опять же, мантра в Рош Шана. Шуват филает здака, мавиет луаг зеля. Да? Шуват филает здака улучшает человеку приговор в Рош Шана. В Шавуот это три другие вещи, можно записать, законспектировать, сфотографировать, да, это те три вещи, которые нам очень важно укрепить в эти дни подготовки к празднику. Меня, правда же, все видно, да? Все окей? Вы молчите, поэтому я понимаю,
и
что...
видно, и слышно, и вот даже за вами записывают, я вижу, Алина все записывает.
Алина всегда все записывает, это же Алина. Значит, первая вещь, которая помогает Шавуот, это жажда изучения Торы, да? Это когда человек, не просто так у нас есть обычай учиться всю ночь в Шавуот. Это лишь одно из проявлений нашей жажды изучения Торы. Мы хотим показать Всевышнему еще раз, мы любим твои законы, они для нас не тяжелы, это не наше бремя, это наше счастье, это наш мед, это наше вдохновение. Поэтому любой способ ощущения, что мы чувствуем жажду и радость в изучении Торы, это то, что нам помогает получить хороший приговор в Шавуот. Еще одна вещь, ужасно важная, это когда мы применяем изученное на практике. Очень часто, да, два человека, опять же, пошли на урок, очень всем понравилось, все очень счастливы, но один человек пошел и сделал, например, он учил законы утренних благословений, на следующий день он встает, открывает сидур и по слогам читает утренние благословения, потому что он только что прослушал урок про утренние благословения, другой человек послушал, законспектировал, покивал, вдохновился, но ничего не сделал, да, вы понимаете, что у нас у самих бывает и так, поэтому перед Шавуотом то, что очень важно, в чем очень важно укрепиться, это применять изученное на практике. Абсолютно полностью соблюдающие люди тоже могут это сделать. Даже сейчас, да, вы слышите какие-то вещи, возьмите что-то и сделайте, возьмите и примените. Я, опять же, должна сделать параллель с семьями разными, сейчас, которые сидят шива, закончили сидеть шива, они говорят, возьмите что-то, не позвольте этим событиям пройти впустую. Настолько было в последнее время много тяжелых уроков для еврейского народа, и, к сожалению, повторяются вот эти страшные звоночки. Услышьте этот звоночек, да, не просто поплачьте, не просто вдохновитесь, а сделайте, примените в жизни. Это самое сложное, но самое настоящее, потому что это действительно работает, да. И третья вещь, это говорит на Тивот Шалом, то, что я уже сказала, что мы зарабатываем вдохновение, когда выполняем заповеди в отсутствии вдохновения. Это, наверное, такой парадокс некий, но на самом деле, когда Всевышний опять же видит, что мы хотим, и мы делаем, даже когда у нас нет сил, даже когда уже время, не нужно быстренько проводить детей, есть мало времени договорить молитву, да, или в этот раз мне нет сил принимать гостей, но я их уже пригласила, и вот это моя жажда, мое желание все равно найти в себе последние силы, чтобы сделать эту заповедь правильно и хорошо, хорошо и красиво, это то, что даст мне с Божьей помощью вдохновение на то, чтобы в следующий раз мне это было делать легко, потому что я переборола вот эту свой хергель, да, я переборола свою привычку, я не завершила это или не сделала тяп-ля, просто потому что сегодня у меня нет вдохновения. Эти три вещи – это такие наши помощники, которые помогают нам получить приговор хороший в Шавуот. Окей? Так, я вот думаю, мы еще успеваем что-то или не успеваем. Давайте пойдем дальше, да, и потом будут вопросы. Еще один такой небольшой блок, все-таки я его объявила, я должна про него тоже сказать. Он касается того, как можно все-таки радоваться получению законов. Только что мы, в принципе, объяснили с вами вот этот «Наасе ве-нишма», почему евреи это сделали, да, как они к этому пришли, к этой мантре. На самом деле, если задуматься, мы настолько привыкли к этому названию «Шавуот», ну, «Шавуот» и «Шавуот». На самом деле, какое странное название. Что такое Шавуот? Недели, да? Классное название праздника. Недели. Получается, что суть Шавуота не в самом празднике, а именно в тех неделях, семи неделях, которые мы отчитали от Песаха. Что такого случилось? Мы знаем про святое омер, мы знаем про переработку наших качеств, но называть так сам праздник это немножко странно. Мы знаем, что в оригинале, да, в самой первой сфере, в самый первый отчет, это было время, когда евреи превращались из рабов фараона в рабов Всевышнего. Это был некий момент, 7 недель трансформации, когда евреи вышли из Египта и через определенное время не получили Тору. То есть вот это время было на вот эту, на самом деле, величайшую трансформацию из того, что мы только что были рабами фараона и стали рабами Всевышнего. И на самом деле это совершенно отдельная лекция, но немножечко хотелось сегодня про это поговорить, что это время было знаменательно тем, что в это время выпадал ман. То есть еще в пустыне, еще до дарования Торы евреи стали получать ман. И вы знаете, что когда мы читаем недельные главы, в которых сказано про ман, мы видим, что у мана были свои законы. То есть еще до получения законов с большой буквы, да, то есть Торы, Всевышний как будто бы делает генеральную репетицию. Да? Он говорит, ребят, смотрите, вот у вас будет ман. И у него есть законы. Какие законы? Я вкратце написала. Ман нельзя было собирать в шаббат. Ман, вы знаете, нельзя было оставлять до утра. И ман нельзя было брать сколько захочешь. Нужно было брать конкретно омер на человека. То есть у мана есть свои законы. Всевышний говорит, смотрите, давайте сделаем такую мини-мини-версию. Я вам дам ман. Ман – это что-то замечательное. Мы знаем, что у мана были там исцеляющие функции. И ман был очень вкусным. И ман был таким, как человек хотел. Все совершенно замечательно и прекрасно. Но в тот же момент Всевышний вместе с подарком дает нам определенные законы, как этот ман правильно использовать. И что безумно интересно? Безумно интересно, что эти законы нельзя было нарушить. Как это нельзя было нарушить? Давайте вспомним. Что евреи, как вы знаете, всегда хотят пробовать, как наши дети, да? Они щупают наши границы. Мы говорим, нельзя брать печенье с полки, что будет в какой-то момент, ребенок это возьмет и посмотрит, что будет. Мы говорим ребенку, да, там нельзя так говорить с мамой, ребенок обязательно так скажет, потому что ему надо проверить, что же будет. Наши дорогие соотечественники, да, наши дорогие евреи проверили Творца. Были люди, которые брали больше, чем можно. Были люди, которые оставляли до утра, и были люди, которые пытались собрать ман в шаббат. Что происходило? У них ничего не получалось. Да, мы знаем, что было, если человек брал больше, то вот это то, что было больше, оно сгнивало. Если человек пытался оставить до утра, то утром это, опять же, сгнивало. Если человек выходил собрать в шаббат, ничего не было, что можно было собрать. Поэтому Всевышний, смотрите, как интересно делает. Он создает законы, которые нельзя нарушить. И пытается сказать, друзья, мои законы нужны для того, чтобы вам было хорошо. Да? Соблюдая мои законы, вам будет хорошо. Не соблюдая мои законы, вы ничего не добьетесь. Всевышний дает нам очень важный урок. Если мы его запомним, то потом нам будет легче получить Тору. Но законы Торы, как вы заметили, уже можно нарушить. И не сразу понятно, что если мы их нарушим, нам будет плохо. Но через ман и через все законы мана Всевышний дает нам огромнейшую мантру, огромнейший такой принцип. Он говорит, друзья мои, почему, возвращаясь к нашему вопросу, почему, как можно любить законы? Потому что Всевышний говорит, я не фараон. Фараон издавал законы, чтобы вас поработить, чтобы вам было плохо, чтобы иметь какие-то собственные выгоды из того, что вы их соблюдаете. Я ваш создатель, я творец мира, мои законы нужны вам, чтобы вам было хорошо. И когда человек постепенно понимает это, тогда он может принять законы с радостью, тогда он будет радоваться этим законам. Потому что иногда, я уверена, что у вас тоже такое было в реальной жизни, мы соблюдаем какой-то закон, мы не очень понимаем, зачем мы его соблюдаем. Ну, то есть надо соблюдаем, да, соблюдаем, потому что так надо. И в какой-то момент мы вдруг понимаем, какой кайф, как мне хорошо, как бы было ужасно, если бы я этого не делала, потому что вдруг нам жизнь показывает, что этот закон мне дает тот же самый шаббат, да? Все проходят период, когда тяжело соблюдать шаббат, но каждый доходит до точки, когда мы говорим: «Боже мой, Баруха Шем, что есть шаббат, во что превратилась моя личная жизнь, во что превратилась моя семейная жизнь, как бы я себя вообще чувствовала и вела, если не было бы шаббата, Баруха Шем, мне хорошо», да? И вот это на самом деле такой как бы воспитательный, что ли, ход, да, по которому Всевышний идет. Он дает законы, которые нельзя нарушить, чтобы евреи поняли логическим путем, что эти нарушения законов ни к чему не приведет, соблюдение законов приведет к радости, к счастью, к полноценной жизни, к гармонии с собой, с окружающими, со Всевышним. И людям становится хорошо, и они тогда уже могут получить Тору и принять Тору с радостью и с открытым сердцем. Окей? На этом, наверное, мы закончим. И я, наконец-таки, дам возможность всем задать вопросы. Окей, Мия?
Окей, да, только я переживаю, что вопросы у нас пока никто не пишет.
Слушайте, мне всегда есть что сказать, поэтому давайте подождем минуточку, да, и потом, если не будет вопросов, то я продолжу вот этот вот, как бы, есть что спросить, но я вижу, что у кого-то уже есть
вопрос. Тамара тянет руку, давайте я буду включать потихонечку по мере поступления.
Да, как приятно видеть знакомые.
Супер. Давайте так, начнем первое. У нас Тамара подняла руку, поэтому, Тамара, я вам включаю возможность говорить.
Да, я немножечко, может быть, торопилась где-то, поэтому если что-то было не очень понятно и так далее, то все могут сейчас.
Добрый вечер.
Привет, наверное.
Хотела спросить, почему тогда мы всегда применяем к нам, что мы рабы Всевышнего? Почему тогда именно это слово, а не какое-то другое? Хотя Всевышний говорит: я не хочу, чтобы вы были рабами, я хочу, чтобы все было для вас, во благо и т.д. и т.п. Это какое-то есть объяснение этому?
Да, спасибо, дорогая. Скажу тебе то, что я в этом вижу, да, и наверняка есть еще тысяча объяснений, как всегда. Мне кажется, что раб здесь имеется в виду именно тот аспект, который мы сегодня поднимали, а именно, что не всегда я буду понимать, почему для меня это хорошо. Да, если я там работник, не знаю, подчиненный, коллега, еще кто-нибудь, то нет вот этого аспекта на осе, который мы сказали, да, потому что по-хорошему, что делает раб? Раб делает то, что ему говорит хозяин, да, раб не проверяет все, что ему сказано хозяином. Он делает то, что ему говорят. Теперь, в каком смысле мы рабы Всевышнего? Что мы говорим: на асэ венишма, мы добровольно хотим тебе служить. То есть мы будем делать даже те вещи, которые на первых порах или не на первых порах будут казаться нам странными, непонятными, нелогичными. И в этом проявляется вот этот авдут, да, который тебя смущает, но который не только тебя смущает, да, который немножко наш современный либеральный слух, так скажем, это слово рабство, раб Всевышнего, да, что за пережитки архаичные. Но я думаю, что нужно понимать это слово буквально, ну, так, как оно, да, понимается в той, что я делаю, я служу, потому что в служении нет только моих интересов и того, что мне удобно, и того, что мне комфортно. Раб — это в первую очередь человек, который выполняет желание господина, так как еврей выполняет желание Творца, даже когда ему кажется это мега некомфортным, нелогичным, странным и так далее. Окей?
Алина, Рабанин, спасибо. Шару, у меня здесь вопрос, который по каким-то причинам не отобразился у нас с вами в чате. Вы не
видите,
правда?
Да, я не вижу в чате вопрос, нет.
У нас есть такой глюк в последнее время, очень многие жалуются, поэтому я очень прошу, пишите на WhatsApp. Итак, такой вопрос Рахиль задает. Определение высшего разума в данном случае немного похоже на то, что мы называем интуицией. Как ее можно натренировать? Отлично.
Класс, Рахель, я не знаю, кто именно Рахель, у меня есть много опций, кто может быть это самая Рахель, но вопрос совершенно классный, абсолютно замечательный вопрос. Как ее можно натренировать? Я думаю, опять же, можно сделать лекцию на эту тему, но давайте пару идей кину, которые у меня есть сейчас вот в голове. Я думаю, что это не просто интуиция, это некое умение соединяться со своей душой. Немножко коряво сказано по-русски, но я думаю, что понятно, что я имею в виду. Это умение почувствовать, пройти уровень своей логики, вот этих плюсов, минусов, табличек, я не знаю, да, там, списочков, и понять: стоп, Сара, чего ты действительно хочешь? Ты хочешь реально там быть с этим человеком или не хочешь? Да? Ты хочешь жить такой жизнью или не хочешь? Ты хочешь вот принимать это там предложение рабочее или не хочешь? Внутри себя, да, тебе страшно, да, ты не знаешь как, ты не знаешь за счет чего, ты не знаешь, будешь ли ты способна на это. Это все уже, опять же, к низшему разуму, да, это все к столбикам. внутри себя, я хочу, мне это важно, мне это раскроет мой потенциал, мне это сделает лучше или нет, да, вот это, поэтому интуиция, ну, как бы такое, знаешь, вроде да, вроде и нет, это скорее коннект со своей душой, когда, убрав все страхи, сомнения, переживания, тревоги и так далее, я просто внутри себя могу у себя спросить, да или нет? Да, хочу или не хочу? Есть ли у меня вот это вот желание, которое перекрывает все? Или нет?
Можно такое? Ой, хорошо. Вопрос вот Алина, да, она написала его уже. Давайте она сама его озвучит.
Да, он вот прям близко к этой теме про высший разум. Если это какое-то внутреннее очень-очень сильное «хочу», да, то все равно у нас часто бывают какие-то такие желания, это наш ецер, да, который тебе говорит, ну ты так сильно в этом хочешь, так сильно, и ты как бы понимаешь, что наоборот, надо усмирить в себе это желание, да, и если это, ну, не берем какие-то очень очевидные ситуации, там в духе, ой, хочу там мяса некошерного, хочу не могу, да, но какие-то вот в пределах Аллахи ситуации, да, когда нет какого-то очевидного ответа, да, ну, с точки зрения Аллахи, как правильно, то как понять, это твой внутренний ецер все-таки хочет тебя, не знаю, повести по простой дорожке или что-то такое, или это твоя душа говорит, нет, вот ты этим должна заниматься по жизни, да? Ну, то есть именно с точки зрения призвания, например.
Класс, the best, да, один вопрос лучше другого. Я думаю, что в данном случае мне поможет термин Ноаха, да, Ноах Вайнберг. Он всегда говорил, что это разница между комфортом и наслаждением. То есть, если это что-то, что больше у тебя ассоциируется с комфортом, то, возможно, это действительно ецер. А штука комфорт – это когда нет боли, нет запарки, нет проблем, да? Ецер, он хочет туда, он хочет зону комфорта, он хочет там, где не надо напрягаться. Но если то самое желание, о котором ты говоришь, оно больше подходит под категорию наслаждения, то есть то, что может быть тяжело, и запарка, и перейти через боль, потому что наслаждение всегда, на самом деле, приходит через определенную боль и усилия, может быть, очень тяжелые, но тебе настолько хочется вот в эту финальную точку, да, что ты готова это пройти, тогда, как мне кажется, это нельзя просто выкинуть, сказать, это ецер. Да, возможно, что к этому надо пойти как-то по-другому, возможно. Но если в человеке есть такое сильное желание, то надо подумать очень сильно, как можно это в себе обеспечить кошерным, как ты сказала, в рамках Аллахи образом. Да? Вот так, мне кажется, можно себя немножечко, ну, как бы, поставить в правильное русло. То есть это просто я хочу, потому что я устала, потому что мне все надоело, я хочу комфорта. Тогда, возможно, что-то едет. Или это действительно глубинное желание моей души. Глубинное желание моей души Всевышний никогда не хочет, чтобы мы выкидывали в мусор. Он только хочет, чтобы мы их правильно реализовали в нашей жизни. Окей?
Спасибо.
Есть какой-то еще вопрос в чате? Я вижу Мием. Или это тоже от Алины? Секундочку.
Это тоже, да,
от
Алины.
Это есть, которую она озвучила. The best. Супер.
Да, я ей что-то предложу.
Есть еще.
Да, смотрите, у нас лес рук. Давайте вот, что по мере поступления
Наоми. Хорошо, что я закончила. Чуть пораньше. Да? Супер.
Наоми. Если вы не слышите, да.
Слышно?
Да, очень хорошо. Да,
отлично.
Хорошо, я хотела вас спросить, как найти силы. Вы ранее сказали, когда бывает там ночь, не поспали, и как вот найти этот рычаг, или иногда просто нужно отдохнуть и потом, или как-то своими словами помолиться утром, а не прям брать сидур и там 40 минут шахар это. Как находить вот этот рычаг? Вдохновение.
Окей. Я думаю, что всегда Всевышний хочет, чтобы я была в зоне усилия. Это моя любимая теория, да, про зону комфорта, которая нам на самом деле не нужна, зона стресса, которая нам тоже не нужна, и у нас есть всегда зона усилий. Для какой-то женщины зона усилий – это хоть что-то сказать, а для какой-то женщины зона усилий – это помолиться 40 минут шахрит, да? Это зависит от того, что для нас является, ну, привычным, нормальным, естественным и так далее. Всевышний всегда хочет, чтобы ты и я делали чуть больше, чем мы сейчас думаем, что мы можем сделать, окей? То есть всегда, когда мы говорим, и это знает каждая женщина, когда я думаю, что эту ночь, если я не посплю, все, меня не будет, да? Еще одну ночь, и я все еще есть, да? Потому что действительно у нас больше сил, чем мы думаем. Но этим нельзя, как ты правильно сказала, злоупотреблять. Я должна адекватно оценивать ресурс своего организма, потому что иногда мне кажется, что я все могу, и в конце я просто падаю, да? Поэтому очень-очень важно всегда, опять же, смотреть, диагностировать, это зона комфорта или это зона стресса, мне нужно посередине. Мне нужно, чтобы это было чуть больше. Я говорю, и очень важно, Наоми, то, о чем ты говоришь, всегда просить Всевышнего вдохновения. То есть Всевышний сейчас, может, я иногда честно говорю, сейчас я не могу, мне нет сил тебе молиться. Вот нет у меня сил, сои нету. Я молюсь, и я прошу тебя, Всевышний, дай мне в следующий раз вдохновение, потому что мне тяжело молиться тебе без вдохновения. Не хочу молиться тебе без вдохновения. Я хочу летать и порхать, и говорить с тобой от всего сердца. Но сейчас мне тяжело, пожалуйста, дай мне это в следующий раз. И иногда, когда мы так честно со Всевышним говорим, то уже приходит вдохновение. Да? Потому что самое важное, как всегда говорил мой раб, keep the lines of communications open. Да? Открывать ему каналы коммуникации. Нет смысла говорить ему да, слова, величайшие слова, и ничего не чувствовать. Намного проще и правильнее признаться Всевышнему в своей слабости, стать перед ним такими, какие мы есть, и попросить его поднять наш шарочек выше. Это очень честно и очень работает.
Класс, спасибо большое.
Спасибо. Давайте следующий. Кто у нас идет к доске? Мира. С вашим вопросом, Мира. Включайте ваш микрофон.
Мира, шалом. Мира, шалом.
Мира?
Да, она включила. Все окей.
Ага. Мира, мы вас слушаем. Вы включили микрофон, но вас не слышно.
Алло.
Да,
вас слышно. А слышно? Смотрите, по поводу мана, что вот есть такой закон, что один из законов, что больше, чем надо, собирать нельзя. Как можно было человеку, который там где-то в поле собирал этот ман, определить количество? Сколько ему-то достаточно, или он это мало собрал, или много собрал, что там, значит, есть что-то по омуру на человека, по-моему, там надо было...
Да, это было по омуру.
Можно было определить.
Совершенно верно. Очень хороший вопрос, на самом деле, можно уточнить. Я так понимаю, что всем было примерно понятно, сколько это. И те самые люди, включая там Датана и Авирама, которые хотели специально нарушить, как мы сказали, чтобы посмотреть, что будет. У нас есть такой внутренний постоянно триггер, да, посмотреть, что будет. Они специально собрали намного больше, чтобы понять, ты что, и что ты делаешь, Кришний, да? Всевышний сделал, это просто такая была учебный тренинг, да, такой тренинг для того, чтобы у них были определенные сосуды, я не знаю, может, это был вот этот сосуд, я точно не могу сказать, Мейла, не хочу вам соврать, но то, что происходило, это не то, что они ошиблись в расчетах, да, там слишком на 2 грамма больше собрали, это была специальная такая, как бы, проверка того, что будет, если я соберу во много раз больше, и посмотреть, что сделает Творец, да, и Творец не наказал этих людей каким-то невероятным образом, да, он их не умертвил, как за какие-то другие нарушения, но он показал, ребята, не прокатит, да, не получится, потому что законы нужны, как я сказала, для вас, и от того, что вы их нарушите, вы ничего не приобретете.
Спасибо большое.
Понятно, спасибо.
Спасибо вам, Мира. Есть еще что-то?
Спасибо. Есть еще две руки подняты. Подождите. Где? Смотрите,
давайте,
у нас сегодня восхитительный урок.
Ирена.
Здравствуйте. Спасибо большое. У меня такой вопрос. Я недавно... У меня вопрос по поводу молитвы. Угу. Мне очень тяжело молиться, ну, по тексту, по сидуру. Хотя мне прислала рабанит как минимум. И... мне легче всего молиться, когда я на прогулке. Никто не слышит, а я разговариваю там и молюсь, и прочее. И почему-то, когда я молюсь по сидуру, мне так тяжело и даже как-то страшно. Uh-huh. Вот. Uh-huh. Я не знаю, почему мне страшно, но мне страшно. Я решила, что я... Некоторые молитвы я знаю, там, как вставание утром, после там... Реструм и вот такое. Такие некоторые я знаю, благословение на еду. Но вот именно эти молитвы, утренняя молитва, она... То есть вот мой такой вопрос. Что делать? Заставлять себя? Или... Я читаю это Гилуим с удовольствием.
Поняла. Угу. Да. Во-первых, я люблю всегда немножечко, несколько слов успокоения, потому что это действительно от души. Вы не одна, которые тяжело со словами Исидуры, и вы не одна, которая страшна со словами Исидуры. Страх тоже здесь абсолютно адекватное ощущение, потому что это чужие для вас слова, да, это чужие слова, а молитва — это что-то очень личное, это что-то очень интимное, я бы даже сказала, и поэтому, ну, это нормально, что в интимный момент близости тяжело использовать не свои слова. Мне кажется, это достаточно понятно и адекватно, да. Поэтому есть две рекомендации, возьмите, как обычно, то, что вам ближе. Первое, что я советую всем, сама себе в первую очередь, это учить, есть такой предмет, вот Мия говорит, к доске, вот есть такой предмет, который называется «Июн тфила», то есть изучение слов молитвы, да, когда мы не просто, вот нам показывают, читать со странички 21 до странички 168, и мы как честные пионеры все это прочитываем. Июн тфила — это когда мы учим слова молитвы, мы учим, что в них скрыто, мы учим комментарии к этим молитвам, и тогда потихоньку, по крайней мере, у меня это так работает, эти слова становятся моими, да, они становятся действительно моими словами, я уже их говорю не потому, что мне надо, а потому что я их чувствую. Поэтому, если есть возможность, я уверена, что на Толдот или где-то еще есть уроки по молитве, по смысле тех молитв, которые есть в Сидуре. Это первая рекомендация, которая, мне кажется, очень рабочая. И вторая вещь, что если вы молитесь от себя, то очень важно, чтобы в этой молитве тоже была определенная структура. То есть, когда вы молитесь своими словами, очень важно, чтобы там были моменты восхваления, просьбы и благодарности. Да, вот эти три компонента, потому что иногда нам хочется просто просить. Да, вот такое есть желание. Или наоборот, благодарить. Ну, зависит от нашего настроения, от нашего душевного состояния. Даже если женщина может заменять молитву своими словами, но очень важно придерживаться вот этой структуры восхваления, просьба, благодарность. И параллельно, как я сказала, говорить то, что вы можете говорить, говорить минимум, который должна говорить женщина, и учить слова молитвы, потому что с тем, как вы будете это делать, ваша молитва, обещаю, станет глубже, как бы, и искреннее, и вы будете говорить такие слова, которые вы сами потом будете от них балдеть, да, потому что вы будете понимать их смысл. Но это очень непростой, длительный процесс, в первую очередь, учебы, когда человек учит слова молитвы и находит в них свои слова. Без вот этого коннекта «мои слова, слова молитвы» не произойдет то, о чем вы говорите. Надеюсь, что немножко понятно стало.
А еще, кстати, можно послушать предыдущий урок, который был на прошлой неделе, Рванита Стерофенгенден. Она очень классно говорила про молитву для женщин. Мидрабанан и Мидорайта. Все там было понятно. Рут тянет руку, и следом есть еще один вопрос. И, дорогие дамы, у нас 3 минуты. Рут, включайте микрофон.
И в конце еще будет маленький вывод. Я всех отпущу перевариваю. Рут, у вас есть возможность включить микрофон?
Делай домашнее задание. Рут не хочет включать микрофон. Давайте, Мэлла. Давайте дальше.
Тогда Мэлла,
вам включай микрофон.
Если у Рут есть проблема, она может написать в чат. Я пытаюсь его отследить. А вот есть еще вопрос в чате, Мия, пока мы тут все включаемся.
Да, в чем разница между восхвалением и благодарностью?
Да.
Белла уже включила микрофон.
Давайте, Белла.
Привет. Сарочка, подскажи, привет, пожалуйста. А вот если вопрос, когда вот только что предыдущий был, как правильно молиться и что молиться своими словами или из книги. Если я, например, молилась из книги долгий период времени, я запомнила всю эту молитву, я это уже как стихотворение просто повторяю изо дня в день. Я без особой каваны это делаю. То есть я... Что будет правильнее? Правильнее будет своими словами дальше добавлять? Или же как это сделать, чтобы это не перешло просто вот в стихотворение?
Умничка, классный вопрос, очень такое классное продолжение того, что мы начали обсуждать. Белла, все, что мы учим с детства, становится колыбельной, да, то, что ты говоришь. Я очень как бы чувствую это на своем примере, потому что я выросла в религиозной семье, да, то есть я там с 3 лет молилась и говорила брахот, и кушала кошерное, и ты абсолютно права, эффект колыбельный, да, то есть куча вещей, ну, понятно, что мы делаем так, потому что мы это делаем, точка, это как чистка зубов, и это каждая ежедневная работа спросить себя, почему мы это делаем, я хочу это изучить. Почему мы говорим о Дане? Я хочу это изучить. Я недавно давала лекцию для хрединных религиозных женщин по моде они. Вот смейтесь как угодно, можете смеяться надо мной. Я часто говорила с религиозными женщинами, которые в среднем уже 45 лет говорят моде они. Мы час с ними говорили про моде они. Час! Да? Разбирали 8 или 9 слов, сколько там в этой молитве. И они были в шоке, что есть в этой молитве. Понимаете? То есть люди, которые говорят, как ты говоришь, как стихотворение, как колыбельную, 45 лет, они понятия не имели, что там есть такие смыслы, они понятия не имели, что находится по факту в этой молитве, в самой простой молитве, которую детки говорят 2 года, мудрени лепанеха, да, и поверьте мне, после изучения этих вещей люди начинают по-другому говорить, мудрени, так это работает, это и есть, моя дорогая, насэвэ нишма, это как раз-таки то самое нишма, когда я говорю себе, я не скажу, я это уже все знаю, да, это уже пройденный материал. Нет, я буду открыта этим модеани, я с удовольствием выучу то, что я читаю уже много лет как колыбельную. И я уверена, что ты не останешься неудовлетворенной, да, то есть изучая это, ты получишь так много новых каванот и так много новых смыслов, что будет совершенно другой эффект с Божьей помощью. Окей. И вот спросили Galaxy, да, не знаю, кто это, кто-то с телефона, спросил, в чем разница между восхвалением и благодарностью. Это очень классный вопрос. Благодарность, я думаю, всем понятно, что это такое, да, это благодарность за что-то, мудим, другими словами. Восхваление – это когда мы признаем, перед кем мы стоим, да, то есть если вы помните слова в Сидуре, ты, например, свят, имя твое свято, то есть мы сначала должны себе, почему восхваление является первой частью молитвы, потому что для начала мы должны вспомнить, кто такой Творец. Мы восхваляем Творца без относительно конкретно моей жизни, да, мы просто говорим, кто ты такой, ты великий, ты всемогущий, ты святой, ты пребываешь в высотах, да, все вот эти вот, вот там, такие величественные, да, афоризмы для того, чтобы немножечко понять, с кем я разговариваю. Потом уже идут просьбы, и потом идет благодарность за конкретные какие-то вещи, которые Всевышний сделал в моей жизни. Надеюсь, что стало более понятно отличие между восхвалением и благодарностью. Но видите, это шевах и одая. Есть еще вопросы, Мия?
Вопросов нет, времени тоже нет. У нас сейчас, вот я вижу, уважаемая, любимая всеми Рабанит Рика Гдалевич, она ждет, чтобы начать свой урок, да. Мы не сказали, что сегодня же 9 мая, как-то вот
да, много посетили Шивоту. Да, у меня тут салюты из окон, так что все очень так красиво. Закончу одной фразой, не могу, Рика Шалом, очень рада вас видеть. Закончу буквально одной фразой, которую мы сегодня с вами разбирали, что действительно насэвэ нишма – это наша мантра в Шивот. Надеюсь, что у всех будут силы после того, потому что мы учили этой мантре активно воспользоваться. И вторая часть нашего урока – законы, которые с сегодняшнего дня должны стать для нас сладкими, а не тяжести на наших плечах.